Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами исследование послания апостола Павла к римлянам. И прежде чем мы начнем исследовать очередной отрывок, я хочу напомнить вам то, о чем мы с вами беседовали на протяжении последних нескольких встреч. Как вы помните, 4 глава послания посвящена рассказу о праведности по вере, как чем-то таком, что имеет свои основания в Священном Писании. Апостол Павел не придумал, он не первый, кто стал в своей жизни и в своем служении проповедовать то, что грешника Бог оправдывает по своей милости. И на примере жизни Авраама и Сары апостол показывает, что это библейское учение имеет глубокие корни. Этому посвящена 4 глава. В 5 главе, первой части, которую мы с вами исследовали, объясняется или дается ответ на вопрос, а что же дает человеку эта праведность веры? Во-первых, апостол говорит, что праведность веры приводит нас к миру с Богом. Помните, что первые три главы, первая, вторая и третья, посвящены исследованию причин гнева Божьего, который изливается на человечество. И пятая глава говорит о том, что следствием праведности веры является не гнев, а мир с Богом. И в этом смысле мир на земле, мир между людьми не сам по себе возможен, а только как следствие, как примирение с Богом, только на основании примирения с Богом. И мир новой земли, когда лев и агнец рядом будут пастись на поле, тоже возможен только вследствие примирения с Богом. Во-вторых, оправдание с верой или оправданного верой тоже есть чем хвалиться. Вы помните, постоянно апостол к этой теме возвращается. Его оппоненты незримые претендуют на то, чтобы хвалиться знанием закона или особыми привилегиями, которые они имеют перед Богом. Но у оправданного верой тоже есть чем хвалиться. И он говорит, мы хвалимся надеждой славы Божьей, скорбями, которые дают опыт, и Богом хвалимся через Христа, в котором обретаем примирение. Сегодня мы с вами будем исследовать оставшуюся часть 5 главы, начиная с 12 стиха. И в этой части апостол отвечает еще на один очень интересный вопрос, который может возникнуть у читателей его письма к римлянам. А как же могла жертва, принесенная одним, Иисусом из Назарета, одним, стать спасительной для многих, для людей, которые жили до Него, жили после Голгофской смерти Спасителя? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, апостол Павел, как всегда, находит образ в Священном Писании и на примере этого образа отвечает на вопрос, как жертва Иисуса могла стать спасительной одного, одна жертва, одна единственная, спасительной для всех человеков, совершивших в своей жизни, каждый совершивших множество грехов во все времена. Итак, давайте мы прочитаем этот отрывок с 12 по 21 стих и прочувствуем его содержание. Сказано так. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божия и дар благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдой одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешниками, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после. Таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, апостол начинает эту тему такими словами: «Как одним человеком грех вошел в мир». «Посему, как одним человеком грех вошел в мир». Но начиная эту фразу, он как бы ее не заканчивает. Мы здесь обнаруживаем с вами такое незаконченное предложение, которое как бы продолжается и переходит во весь последующий отрывок. «Как одним человеком грех вошел в мир, а вместе с ним смерть на каждого человека». И он должен был закончить примерно так же, как он закончил 18 и 19 стих. «Как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание. Как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так послушанием одного сделаются праведными многие». Другими словами, этого предложения он мог закончить примерно так. «Как одним человеком грех вошел в мир, так и одним человеком праведность в мир вошла, а вместе с ней жизнь во всех людях». И, как я уже сказал, вот это недосказанное и является темой всего отрывка, который следует ниже. Здесь мы с вами обнаруживаем в этих начальных стихах как бы три таких стадии падения человечества. Сначала грех входит в мир преступлением, как сказано, одного человека. Но здесь апостол как бы образно говорит одного, потому что мы знаем, что не только Адам, но и Ева, двух людей согрешили. Он же послание к Тимофею, первом послании, во второй главе 13 стихе говорит: «Жена, прельстившись, впала в преступление». Итак, грех вошел в мир. Это первая стадия падения человечества. Вторая стадия – с грехом вошла смерть. Помните, как в книге «Бытие» звучит приговор человечеству: «Прах ты, и в прах возвратишься». Таким образом, смерть не входила в замысел Божий, она является следствием греха. И в этом смысле грех Адама и Евы – это не просто проступок, не только то, что они правильно что-то сделали не так. Грех имеет какое-то более глубокое, более тайное, более непонятное значение. Грех – это как будто бы этот первый грех, как будто бы что-то в результате этого действия, совершенного первыми людьми, что-то сломалось, что-то пошло не так в плане Божьем. И на сцену вышла смерть. И более того, это проклятие, которое прозвучало в адрес Адама и Евы: «Прах ты, и в прах возвратишься», стало передаваться из поколения в поколение. Она перешла, как апостол говорит, на всех, потому что, последняя строчка 12 стиха, «в нем все согрешили». И вот здесь, в этой строчке, содержится глубокая тайна, которая была и является до сих пор предметом размышлений многих исследователей Священного Писания. Как это «в нем все согрешили»? Согрешил один, а последствия этого согрешения несут все. И этот поступок одного привел к последствиям, каким-то совершенно таким вот печальным последствиям для всего мира, непонятным для нас образом. «В нем все согрешили». Что это значит? Возможно, во-первых, как мы уже говорили, этот поступок Адама и Евы – это нарушение заповеди Божьей, это желание стать подобным Богу, произвело какую-то поломку в плане Божьем. А помните, Бог сотворил человека для чего? Каков его был замысел? Каков его был план? Как сказано, и сотворим его как? По образу и по подобию. Другими словами, замысел Божий о человеке был какой? Зачем человеку нужно было сотворить? Для того, чтобы он был продолжением как бы образа Божьего. В этом смысле смысл жизни человека заключается в том, чтобы в своей жизни как можно более точно воспроизвести образ Божий. И в этом человек отличается от всего тварного мира, от всех животных. Биологически, может быть, человек в чем-то и похож на животных. Он устроен в чем-то подобно. И его отличает не биологическое его естество, а тот образ, носителем которого он является. Образ и подобие Божие. И в этом смысле грех привел не только к искажению творения биологического. Помните, как в книге «Бытия» написано: «Тернии волчцы произрастит, земля тебе, и в поте лица будешь добывать хлеб твой». Грех также произвел необратимое искажение образа Божьего в человеке. И в этом смысле грех стал как подобен какой-то болезни, которая передается генетически. И вот эту болезнь, это искажение, которое вошло в человеческую природу, можно, наверное, словами апостола Павла описать, и мы об этом будем в 7 главе более подробно говорить. Он говорит так: это действие иного закона, который противоборствует закону, который я признаю умом. Другими словами, какая-то сила появилась, неподконтрольная человеку, которая управляет им, и жизнь его искажает, и образ Божий в его жизни искажает. В этом смысле действие зла невозможно объяснить. Невозможно объяснить его происхождение, невозможно объяснить то, что это зло как бы передается из поколения в поколение, человечество, какие бы усилия ни прилагало, не может его победить и преодолеть. Оно исходит из глубины человеческого сознания, как вулканом не дышащий. В эти дни мы вспоминаем о начале войны, Великой Отечественной войны, которая пришла когда-то в нашу страну. И мы знаем те неисчислимые беды и ужасы, которые творились во время этой войны. Как можно объяснить, что люди начинают убивать людей, причем самым жестоким и изощренным образом? Откуда это в человеке? И объяснить зло значит его оправдать. Объяснить зло невозможно. Это некое искажение замысла Божьего внутри нас самих. Это что-то такое, что вводит нас как образ Божий от Бога. И апостол говорит об этом так. Это действие необъяснимое зла или иной закон, как он его здесь называет, делает меня пленником закона греховного. Помимо моей воли зло руководит мной. Используя другой образ апостола из 13 главы 1 послания Коринфянам, можно сказать так, что одной из черт образа Божьего является любовь. Помните 13 глава Коринфянам? Если Бог есть любовь, то что такое любовь? Любовь долготерпит, не завидует, милосердствует и так далее, и так далее. И вот если это переначить, если образ Божий это любовь, а искажение этого образа – антипод некой любви, то можно сказать так, что грех проявляет себя в нетерпимости, в жестокосердии, в зависти. Грех ведет себя надменно, гордо, презрительно по отношению к другим, во всем ищет только своей выгоды, гневается по любому поводу, радуется неправде и так далее, и так далее. Поэтому, когда мы читаем в 12 стихе, что грех вошел в мир одним человеком, то он не вошел просто как отдельный неверный поступок, как ошибку случайную, которую допустил человек в своей жизни, а он вошел как болезнь, которое передается из поколения в поколение. Он вошел как печальная реальность жизни, с которой поделать ничего нельзя. И здесь же сказано, не только грех вошел в этот мир, но и смерть вошла. Смерть перешла во всех человеков подобно греху и вместе с ним. И она является следствием вражды с Богом, следствием разрыва с источником жизни. Если мы какой-то бытовой прибор с вами из розетки выключаем, то он, естественно, работать не будет, он замирает. Точно то же происходит и с человеком. Разорвалась связь между источником жизни и человеком. И столько, сколько батарейки, образно говоря, или аккумулятора у человека хватает, 70-80 лет в максимальном случае, человек живет, но не больше, потому что источник жизни недоступен ему. Смерть – это результат разрыва с этим источником жизни. Поэтому Писание начинается с послание к римлянам начинается с описания состояния человека как состояние вражды с Богом. Помните, в 1, 2, 3 главе «Познавши Бога, не прославили Его, славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному, истину Божью заменили ложью». Другими словами, свою руку выдернули из Божьей руки, прекратили связь с источником жизни, отвернулись от Него, и следствием этого является смерть. Далее апостол говорит, развивая мысль так. «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Апостол в послании к римлянам все время к теме закона возвращается. Помните, мы с вами говорили, что здесь как бы два общества в этом послании к римлянам мы видим. Общество тех, кто уповает на Бога, и тех, кто уповает на свои привилегии. Общество тех, кто ищет оправдание в милости Божией, и общество тех, кто ищет оправдание в собственных заслугах и собственных делах. Поэтому апостол как бы как двумя крыльями здесь машет. Он говорит то о милости Божией, то о самоправедности. И вот он снова к теме закона возвращается, которым хвалятся христиане иудействующие. Какое преимущество быть иудеем, 3 глава начинается, и какая польза от обрезания? Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. А это же мысль в 4 главе 15 стихе так звучало. Закон производит гнев, потому что где нет закона, то нет и преступления. Ну, если нет закона и нет преступления, тогда и смерть, наверное, не должна иметь никакой власти над этим миром. Нет закона, нет греха. Но парадокс, апостол говорит, однако же смерть царствовала от Моисея, от Адама и до того времени, когда закон Бог свой дал. Но не согрешившими, от Адама до Моисея, с точки зрения, формальной точки зрения иудеев, люди не грешили, потому что не было закона, который указывал на этот грех. Но смерть все равно царствует. Почему? Потому что грех – это не просто нарушение какой-то заповеди, а грех – это объективная реальность. И апостол приводит примеры этого. От Адама до Моисея, мы с вами знаем, было не один случай, когда Бог наказывал человечество за их грех. Можете привести какой-нибудь пример тому? Ну, например, потоп. Тогда не было закона, которым можно было бы выявить грех, казалось бы. Но люди хорошо знали, что такое нарушать волю Божию, что такое следовать ей. Например, Содом и Гоморра, за что они были уничтожены? потому что они были грешны. И хотя на то время еще не существовало закона, данного Моисею. Итак, как смерть является объективной реальностью жизни человека, и есть множество причин смерти. Это болезни, это травмы, это вредные привычки, это все что угодно. И мы можем их перечислять и перечислять, но это не меняет совершенно ситуации. Дело не в причинах, почему человек умирает, а просто в том, что человек смертен сам по себе. Точно так же и со грехом обстоит дело. Дело не в том, как называется грех и в каком законе он описан. Просто человек объективно находится во власти греха и зла, как во власти смерти. И победить смерть человек сам не может. Точно так же, как и зло, живущее в нем, человек победить не может. И он нуждается в Спасителе, который спасет его от греха и от смерти. И апостол далее развивает эту тему, тему Спасителя, который спасает человека от греха и смерти, и образом этого спасения является Адам. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. Апостол, может быть, отличается от некоторых других библейских авторов тем, что он для того, чтобы объяснить какие-то необъяснимые, непонятные с человеческой точки зрения вещи, пользуются образами, хорошо известными ветхозаветными образами, имеющими сами по себе большую глубину. И здесь он этот приводит образ Адама согрешившего, образ тайны того, как грех входит в мир через Адама, и для исправления этой тайны необходима другая тайна. Для того, чтобы тайну беззакония победить и исправить, нужна другая тайна, тайна благочестия. И человек может только с благовением наблюдать, как одна тайна преодолевает и поборает тайну другую. Если есть тот, через которого воцарилась смерть или грех и смерть на этой земле, то наверняка должен быть еще другой человек, через которого воцарится праведность и жизнь. И апостол указывает нам на этого человека. Ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то по благодати Божьей один человек, Иисус Христос, является тем, через которого благодать на многих или на всех изливается. В Адаме все умирают, в первом послании Коринфянам, 15 главе, 22 стихе, говорит апостол. Грех вошел в мир через Адама. И здесь можно какое-то сделать сравнение, например, с образом того, как Авраам дает десятину Мелхиседеку. Сказано в послании к евреям, 7 главе, 9 стихе, «Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину, ибо он еще был в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его». Что здесь имеется в виду? В этом отрывке апостол послания к евреям показывает преимущество Мелхиседека перед левитами, перед священническим служением, которое осуществлялось позже в святилище. И использует для этого интересный образ. Левий, которого еще не было, который был, образно говоря, только в будущем когда-то потомком Авраама, дал десятину Мелхиседеку. Поэтому Мелхиседек выше его. Точно так же в Адаме весь род человеческий, которого еще не было, но который должен будет родиться на протяжении всей человеческой истории, согрешил. Мы согрешили в Адаме. Если это так, то тем более истинной будет то, что мы во Христе оправданы. весь человеческий род оправдан во Христе, точно так же, как весь человеческий род согрешил в Адаме. И в этом смысле в Адаме все умирают. И далее продолжает апостол Павел в 22 стихе 15 главы 1 послания Коринфянам: «Во Христе все оживут». И вот этот образ апостол использует для того, чтобы показать, как один человек может стать причиной спасения всего мира. Дар благодати не как преступление. Дар благодати сильнее. И Адам является образом Христа только в том смысле, что поступок, один его поступок, стал причиной страданий всех людей. То же самое со Христом, но только с противоположным результатом. Здесь апостол далее использует в оставшейся части вот это контрастное сравнение действия греха через одного и действия благодати через одного. Действие благодати и преступление в 15 стихе, суда и оправдание в 16 стихе, смерти и жизни в 17 стихе. И все через одного человека. Дар благодати не как преступление. Есть большая разница между преступлением Адама, который захотел возвыситься и стать как Бог, и даром благодати или тем подвигом, который совершил Христос, который захотел унизиться в противоположность и стал как человек. Если этим низким по своим мотивам преступлением Адама, от этого низкого по своим мотивам преступления Адама страдают все, то тем более от этого подвига, благородного подвига, который совершил Спаситель, будут благословение иметь все. Дело Христа, тем более, говорит апостол, сильнее дела Адама. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И далее. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Опять большая разница между тем, что Адам сделал, и тем, что сделал Христос, хотя поступок одного и другого распространил свое действие на весь мир. Благодать по своему действию превосходит последствия греха. Если только за одно преступление Адама последовал Божий суд, за одно преступление, то дар благодати распространяется не на одно преступление. Христос не пришел спасти только одного Адама и искупить его от одного греха, который он совершил, а на многие преступления, на все преступления, которые совершены после Адама его потомками. Поэтому так и сказано. Если суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, то дар благодати к оправданию от многих преступлений. И далее. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более те, кто принимают благодать Божью и дар праведности, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Также большая разница между результатами поступков Адама и Спасителя. Результат поступка Адама – смерть. Кто-то сказал или сравнил мир с большим кладбищем. Но результат крестной смерти Христа – жизнь. Приемлющие обилие благодати будут не просто жить, а царствовать в жизни. И Бог отрет всякую слезу. Мир будет восстановлен так, что прежнее уже не придет на сердце человека и не будет вспоминаемо. Будут царствовать приемлющие обилие благодати. Следующее сравнение, 18-19 стих. «Посему как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдой одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешниками, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Здесь апостол подводит как бы итог сравнения Адама и Христа. Преступление и правда, непослушание и послушание. Непослушание Адама, послушание Христа, о нем сказано, послушен до смерти и смерти крестной. Посмотрите на себя в Адаме. Хотя вы не сделали ничего, вы стали грешником. Посмотрите на себя во Христе. Хотя вы сделали ничего, вы стали праведником. Вот если коротко, что хотел сказать апостол Павел в этом отрывке. Так, 19 стих заканчивается выводом. Так и послушанием одного сделаются праведными многие. Это тема всего послания. Спасение многих, или, другими словами, спасение язычников, апостолом которым и сделался апостол Павел. И заканчивается этот отрывок, эта часть 20 и 21 стихом. Снова апостол Павел, как мы уже с вами говорили, возвращается к теме закона, как бы проводя такой главной или красной линии эту тему через все свое послание. И эти вставки иногда кажутся, ну, может быть, такими несколько вторгающимися в общий смысл повествования, но имеющие большое значение в смысле вывода. И вдруг ни с того ни с сего апостол Павел снова возвращается к этой теме и говорит: «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Закон пришел после, и в результате положение человечества не улучшилось. А что случилось? Оно ухудшилось. Как сказано, после того, как закон пришел, что умножилось? Преступление. Но когда умножилось преступление, стало изобиловать благодать. Вы помните, апостол Павел постоянно сравнивал последствия поступка Адама и Христа. И последнего последствия оказались превосходящими последствия первого. Апостол возвращается снова к теме закона и использует его для того, чтобы показать в контрасте разницу между теми, кто хвалится самоправедностью, и теми, кто надеется на Христа. Мы помним, что оппоненты апостола Павла, христиане, которые главным в спасении считали преимущество иудеев, основанных на законе, полагали, что закон, традиционно полагали, дан для жизни. Например, в книге Второзакония, 8 главе, 1 стихе сказано, Господь говорит: «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять». Почему? Помните, как там сказано? «Чтобы вы, исполняя их, живы были». Великий учитель Рави Гилель сказал: «Чем больше Торы, тем больше жизни». И, исходя из этого, те, кто имели Тору, могли хвалиться особыми привилегиями. Но вышло все наоборот. Когда пришел закон, стало не больше жизни, а как? Жизни меньше, потому что умножилось преступление. Апостол как бы драматизирует это и показывает, что пришествие закона проблему греха не решило, но даже ее усугубило. Преступление умножилось. Мы не иначе познаем грех, как он говорит в 7 главе далее послания к римлянам, как посредством закона. И проблема существования греха не связана со знанием или незнанием закона. Точно так же, как проблема существования смерти не связана со знанием или незнанием физиологии или каких-то медицинских тонкостей жизни человека. Проблема греха связано с тем, что грех вошел в мир и исказил образ Божий в человеке, на том уровне, на котором человек не может ничего поделать. Хвалишься законом, говорит апостол, а преступлением Бога бесчестишь. И даже этого не замечаешь во 2 главе 23 стихе. Примерно то же самое происходило до того, как были открыты болезнетворные микробы. Люди умирали от эпидемии и не знали почему. Но когда они открыли эти болезнетворные микробы, когда они смогли рассмотреть их в телескоп, увидели причину или микроскоп этих болезней, но это не решило проблему смерти. Люди все равно продолжают умирать. Закон, как этот микроскоп, который указывает на болезнь, но проблему ее не решает. А решает эту проблему преизобилие благодати, которая через Иисуса Христа изливается на этот мир. Но когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Чтобы как грех царствовал в смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. И пусть Господь поможет нам, размышляя о тайне греха, о тайне человеческого существования, всегда помнить о том, что тайна благодати, тайна спасение тем более сильнее, и упование на нее дает нам настоящую надежду. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за великую тайну спасения, которую мы обрели в Господе нашем Иисусе Христе. Как одним человеком грех и смерть вошли в этот мир, так одним человеком спасение и жизнь. И помоги нам, Господи, верою держаться благодати Твоей, верою уповать на спасение Твое и жизнь Твою, которую во Христе мы обретаем. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа просим. Аминь.